Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях сегодня замечательный гость Дмитрий Мареев.
Здравствуйте.
Доцент кафедры дизайна оборудования в средовых объектах Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Правильно?
Да, все верно.
Одним словом, промышленный дизайнер, промдизайнер.
Приятно познакомиться.
Кто такой промышленный дизайнер?
Промышленный дизайнер – это тот человек, который делает все товары, которые нас окружают, все вещи красивыми, удобными и технологичными.
Ну, например, там, мольберт, вот это все туда отходит.
Да. Или вот. Все, что нас окружает, различные измерительные приборы, мебель, там, видеозаписывающая техника, бытовая техника, транспорт, то есть все то, что производится серийно и все, чем мы пользуемся. Ну, наверное, кроме одежды и архитектуры.
Как давно вы занимаетесь промышленным дизайном?
Ну, профессионально я в этой сфере с 2011 года, то есть уже 12 лет.
Здорово. И есть какие-то вещи, которые вы прям как это задизайнили?
Ну, я недавно считал, сколько мы сделали продуктов в нашей студии. Их уже больше 500. И многие из них, наверное, порядка 30%, они вышли в серию, были воплощены. Это и прогулочные теплоходы «Фонтанка», которые можно уже на рекоканалах встретить. Остановочные павильоны новые, которые
ставятся в Санкт-Петербурге. Модные, красивые.
Ну, которые
со стеклом такие, темные такие, ну, с козырьком вот с таким вот еще.
Да, их можно увидеть во всех, ну, как минимум, спальных районах сейчас стоят. Это наши продукты. Много сантехники под брендами IMPM, Domix, Red Blue. Много лабораторного оборудования. И в последнее время много проектов по медицине. В основном по лучевой терапии, лечению онкологических заболеваний.
Это очень такой большой разброс. То есть есть какая-то там, не знаю, есть какие-то ступени перехода, то есть сначала там условно ты дизайнишь микроволновки, потом там остановки, потом там переходишь к предметам лучевой терапии. Или как? Или это...
Ну вот из ваших примеров даже сложно сказать, что из этого сделать проще, а на что нужно больше усилий. Но по сути дизайнеры, они в первую очередь специализируются либо по материалам, из чего сделаны. То есть, по сути, корпус для микроволновки и корпус для медицинского прибора или какого-то измерительного оборудования – это, по сути, гнутый лист. То есть, нужно понимать, как этот лист можно согнуть. И это детали, которые делаются по технологии литья под давлением. То есть, вот те самые пластмассовые. И если человек понимает, как они устроены, ну, и, собственно, как можно заниматься их формообразованием, то назначение предмета – это уже вещь другая.
Неважно, да?
Да, ну, конечно, есть штуки попроще, которые состоят там из 2-3 деталей, как смеситель. Сделать его можно быстрее. Если мы берем какие-то сложные объекты, например, там какое-то технологическое оборудование или транспорт, там деталей может быть несколько десятков, ну и проектировать такие сложнее, и в таких проектах уже нужно более тесно взаимодействовать с конструкторами, потому что иногда дизайнерских знаний не хватает.
То есть я правильно понимаю, дизайнер может придумать там новую форму, но он не всегда понимает, насколько, там, не знаю, эту форму в итоге воплотить. То есть это больше такая, типа, я нарисовал, а вы, пожалуйста, архитекторы там или кто-то дальше, уже придумайте, как это сделать в эту форму.
Ну вот сейчас вы описали пример концептуального дизайнера, который придумывает некую концепцию, а дальше уже как хотите, так и разбирайтесь. Промышленный дизайнер, он работает немного по-другому. То есть сначала он долго и упорно вместе с заказчиком составляет техническое задание, чтобы написать, что в итоге должно получиться. Какие материалы, размеры, там кнопки, лючки, подписи и так далее. Дальше он опять не рисует, он сначала исследует, потому что нужно понять, что уже есть, что сделали конкуренты, что есть в других отраслях, какие технологии мы можем использовать, не можем использовать, посмотреть за людьми. Ну, например, если кто-то пользуется предметом и постоянно там бьется головой о какую-то часть, значит, там нужно переработать, да, повыше сделать, еще что-то. И когда он провел исследование, у него появляется понимание, как этот предмет может выглядеть. После этого он рисует, дальше самые лучшие варианты выбирает, например, 30 рисунков, выбрал из них 5, замоделил в 3D, сделал визуализацию, и заказчиком уже выбрал, какие концепты подходят больше. Дальше идет детализация, там внесение правок, разбитие на составные части и так далее. И если этот предмет достаточно простой, ну, например, там корпус прибора там из 3-5 деталей, скорее всего, хороший дизайнер сможет спроектировать его до конца, ну, уже выполнить конструкторскую часть работы. Если предмет какой-то очень сложный, например, автобус или там какой-то станок 5-координатный, то понятно, что здесь дизайнер работает только над корпусом, И он, ну, тоже довольно ограничен в своих знаниях, что можно сделать. Но обязательно промышленный дизайнер должен четко понимать, какую мы технологию используем и какие у нее есть ограничения. То есть, условно, если мы хотим сделать вот такую вот плавную форму, но по техзаданию у нас нужно это согнуть из листа, то как ее можно воплотить? Вообще никак. Придется все переделывать с самого начала.
Угу. То есть промышленный дизайнер — это такой человек, который должен включать в себя в знания и там, типа, каких-то бизнес-процессов, потому что у тебя вводные, ну, по материалам это очень конкретные вводные. И у тебя, с другой стороны, ты должен понимать, как работает конструктор.
Да, и такой... недавно
Но при этом глубоко в теме ты можешь не шарить.
Ну, желательно, конечно, знать максимум, но вот если представить, что есть промышленный дизайнер, сын маминой подруги, то какими он качествами должен обладать? Вот на каждом из этапов, то есть когда он пишет техзадание, он должен уметь договариваться, уметь торговаться, то есть уметь в бизнес. Когда он начинает проводить исследования, он должен быть эмпатичным, он должен поглощать и обрабатывать множество информации и делать правильные выводы. Он после этого должен уметь рисовать, после того, как начинает моделировать, он должен уметь работать в 3D, причем в кадовских программах, в которых работают инженеры, и уметь делать вот эти самые сложные поверхности, которые инженеры, кстати, делать не умеют, как правило. Ну, если это не авиационные инженеры, конечно, и не кораблестроители. Вот, и так же...
Мы всегда машиностроение убираем из этой истории, почему так? Ну, я имею в виду, у нас с машинами, говорят, все не очень хорошо.
А, автомобили строили?
Да.
А, ну, по сути, можно сказать, что все, у нас закат легкового автомобилестроения российского произошел.
Почему?
Ну, у нас осталась одна марка, только «Лада», и все.
Я могу поспорить, а как же «Аурус»?
Ну, «Аурус» — это штучный продукт, то есть мы говорим про рыночные истории.
Серию.
Да, ну почему про... Мы всегда можем разработать какую-то вещь, которая будет стоить баснословных денег. То есть если мы поделим всю сумму неокра, который на Аурус был заложен, и разделим на количество выпущенных единиц, то стоимость будет космическая. То есть российский Rolls-Royce будет там по цене пары десятков других Rolls-Royce. А мы же говорим именно про... промышленный дизайн, а промышленный дизайн...
Промышленный
всегда...
объем.
Да, и это всегда, все эти истории, это всегда про, в итоге про зарабатывание денег. То есть, по сути, промдизайн — это инструмент, который позволяет продавать товар в больших количествах и дороже. А вот пример с Аурусом — это скорее такая эксклюзивная имиджевая история, ну и она заведомо убыточная, так что это нормально.
Просто интересный был вопрос. Я просто думал, может быть, мы просто не умеем создавать дешевые автомобили.
А здесь дело-то немножко в другом, что сейчас очень большие затраты на весь этот неокр, начиная от постановки технического задания, всех дизайна, разработки, конструирования, изготовления оснастки и так далее. То есть это все очень дорого. И чтобы это купить, должны быть очень большие тиражи. Например, у телефонов, у автомобилей и так далее. И когда мы потратили условно там $1 миллиард на разработку автомобилей и сделали 1000 штук, то у нас этот неокр ложится $1 миллион на каждый экземпляр. Если мы, например, сделали там, не знаю, 1 000 000 этих автомобилей произвели, то тогда этот неокр на единицу будет стоить 1000. И это можно сделать только в одном случае, если мы ориентируемся на глобальный рынок. Поэтому, когда пытаемся сделать для российского рынка какой-то очень классный товар на мировом уровне, мы как раз вот попадаем на ту ситуацию, что это просто очень дорого на единицу продукции.
Это может быть связано с тем, как говорил один из наших предыдущих гостей, что мы в какой-то момент потеряли школу машиностроения, например. То есть где-то 25-30 лет мы полностью там не занимались выращиванием там специалистов, передачей опыта и так далее.
Ну, здесь есть и та правда, но вот если мы проследим за последним успехом российского автопрома, это «Лада Веста», то, ну, по сути, это тоже довольно нишевой продукт, потому что он мало экспортировался за рубеж, кроме стран СНГ. Но при этом автомобиль был коммерчески успешным. Почему так случилось? Ну, во-первых, в тот момент российский автомобильный рынок был достаточно большой, то есть много людей могли себе позволить автомобиль, потому что цены были другие. А во-вторых, использовалась очень большая унификация с зарубежными автомобилями концерна Renault-Nissan. То есть проектировать с нуля это очень дорого, проектировать на чьей-то другой платформе, ну там стоимость режется сразу там в несколько раз, иногда там даже в десяток раз. И это гораздо проще. Когда мы с нуля разрабатываем и подвеску, и двигатель, и там детали интерьера, приборы сами делаем, подушки безопасности сами шьем, то цена получается просто космическая, если мы это не продаем на весь мир там многомиллионными тиражами. А мы не продаем сейчас.
Правильно ли я понимаю, что промышленный дизайнер в том числе должен понимать вот эти все, ну, короче, все вот эти процессы?
Хороший, да. Иногда у нас бывают такие истории, когда в студию приходят и говорят, что вот у нас появилась такая идея, мы хотим сделать. Я спрашиваю, какой тираж, какие конкуренты и так далее. И иногда даже по первым прикидкам получается, что самое лучшее, что в этот момент может сделать заказчик, это не делать ничего. Так он сэкономит кучу времени, и, ну, потому что точки успеха нет. И когда тоже заказчик приходит к промышленному дизайнеру, форма образования, оно у нас получается, исходя из того, какие технологии производственные мы закладываем. То есть если нужно что-то большое и плавное, мы сразу понимаем, что это практически всегда будет стеклопластик, либо термовакуумная формовка. Если нужно сделать что-то маленькое и плавненькое, то зависит от тиража. Если там пару штук, то проще всего напечатано в 3D принтере. Если сделать пару десятков, это литий-силикон. Если там речь идет о 10-тысячных тиражах или 100-тысячных, это литье в пресс-формы. Но иногда бывают мертвые тиражи, например, там 1000 штук. Неудобно сделать не так. И в силикон будет слишком дорого, и в пресс-формы никогда не отработает. И тут тоже можно дать рекомендацию, либо упростить форму образования, и там уже, не знаю, гнуть из листа условно, либо тогда, ну, подумать, как мы можем поменять эту концепцию.
А история с остановками, если конкретно, сколько людей над этим обычно работает? Какой-то кейс вот разобрать? Что,
как ну, в рабочую это? Группу обычно кто входит? Это project manager, ну, как у всех айтишников, у промдизайнеров примерно такая же плоско-параллельная организация, которая, собственно, ведет переговоры с заказчиком, которая ставит задачи и так далее. Дальше, как правило, над проектом работают изначально несколько дизайнеров в рамках внутреннего конкурса. То есть нужно представить обычно несколько вариантов, и чтобы они были максимально разнообразные, чтобы у дизайнеров была мотивация сделать лучше, ну, работают обычно там 2-3-4 дизайнера. После того, как выбирают проект, как правило, его дорабатывает тот самый дизайнер, который его разрабатывал, но к нему уже подключается конструктор. Если проект сложный, то несколько конструкторов. Собственно, вот такая рабочая группа. Ну и в нашем случае я во всех проектах, где участвую и не участвую непосредственно, выступаю как креативный директор для того, чтобы приходить и говорить, что вот здесь сделать лучше, вот так вот здесь поправить, чтобы была прям красота.
Вопрос, а дальше авторские права? Есть же у этих объектов авторское право?
Оно возникает в момент. Именно право авторства, да, оно возникает в момент создания, и оно не отчуждается, но все на права на использование мы всегда передаем заказчику.
Заказчику всегда.
Потому что вот эти все истории насчет роялти и так далее, ну, на моей памяти они никогда не работали. Потому что заказчику проще посмотреть на этот проект, почесать голову и внести несколько изменений, чтобы он начал отличаться и все равно этим дизайнеру не отчислять. Поэтому мы скорее за то, чтобы утром деньги, вечером стулья, а не наоборот.
Хороший подход, прагматичный. Вопрос. За десятилетие что поменялось в отрасли?
Это как раз тот случай, когда я могу сказать, что все. Когда в 2011 году я заканчивал свой университет, и у меня было три пути. Первое – это поехать за границу, благо я как раз практику до этого в Германии закончил, и там вполне себе даже ждали. Это очень хороший путь, но я по нему не пошел.
За границу – минус. Так, второй путь.
Второй, да, сейчас посложнее. Второй путь – это немного сменить профессию, стать дизайнером, но другим, графическим, интерьерным, либо заниматься также всякими пластмассовыми железками, но уже как конструктор. Но я так не хотел. Поэтому я выбрал третий путь, самый сложный. Это основать студию промышленного дизайна «Форма», ну, собственно, в которой работаю. Но можно было бы, конечно, пойти просто найти профессию, но тогда таких вакансий было ноль. То есть рынка промышленного дизайна не было вообще. Мы его как раз вместе с нашими другими коллегами формировали, популяризировали промышленный дизайн. Это полноценное такое направление, чтобы всем рассказать, что промышленный дизайн всем нужен. Ну и, наверное, где-то после 2014 года интерес начал возникать, потому что началось какое-никакое импортозамещение. А вот в 2022 году все такие: ой-ой-ой, нам нужен дизайн, потому что привозить не можем, а нужно как-то выпускать, а народ у нас почему-то страшно покупать не хочет. Да, или, допустим, мы до этого обращались к итальянцам, было очень приятно куда-нибудь в Милан ездить в командировки, а теперь мы им позвонили, и они сказали, что работать с вами не будем. Ну, и мы такие: добро пожаловать.
Нет худа без добра, получается.
Ну, да, ну, вопрос цены, конечно, но вот в нашей профессии сейчас нормально. Она появилась, по крайней мере.
Ну, так созрело, получается. То есть да. Уже не стоит вопроса, типа, кто такой промышленный дизайнер, боже мой. Типа, да. Все уже просто открывают каталог: о, нам вот это, вот это.
Ну, по сути, да. Ну, и плюс ко всему, эта же история повторяется. До этого у нас в России маркетинга не было. И когда маркетинг появился, все такие: а это что это, кому это нужно? А теперь у каждого первого предприятия есть маркетинговый отдел и так далее. Ну, вот, собственно, промышленный дизайн – один из маркетинговых инструментов. И вот мы тут.
У вас очень прикладная деятельность.
Максимально.
Это прям вот это та наука, которую проще всего рассказать, заинтересовать и так далее. Но ведь часть науки, она лежит в такой довольно-таки рутинной истории с написанием статей, с защитой кандидатских и так далее. Вас это как-то касается или нет?
Ну, как сказать? Во-первых, я после того, как окончил университет, пошел в аспирантуру. И где-то ближе к началу третьего года аспирантуры у меня остро встал вопрос: то ли я пишу диссертацию, то ли все-таки всерьез занимаюсь студией. Я выбрал второй вариант. Поэтому кандидатский минимум сдал, но на этом все дело закончилось. В нашем университете в промтехдизайне тоже, получается, у нас там есть такая нагрузка. Писали учебный план, также нужно писать статьи и так далее, но я с этой темы плавненько съезжаю, потому что просто этим некогда заниматься, потому что, ну, по сути, вся наука, она концентрируется, ну, такая прикладная наука в наших проектах, потому что нам, как правило, не говорят, что вот у нас есть корпус, для него, точнее, есть прибор, есть вся нутрянка, для него нужно нарисовать какой-то корпус. Это сталлинг, это, ну, такой довольно низкий уровень. Ведь мы же сначала проектируем дизайн самого процесса, как человек взаимодействует и с этим объектом, и уже под него подбираем и комплектующие, и какие-то решения, и так далее, и так далее, и так далее. Учитывая при этом особенности эргономики, там много научных трудов на этом плане было, какие-то внедренные новые производственные технологии и так далее. Как правило, мы решаем, ну, такие довольно научные задачи для того, чтобы, собственно, выдать правильный результат, потому что без инноваций не получается хорошего дизайна. А вот именно статьи. У нас есть дизайнерское сообщество и в Санкт-Петербурге, в первую очередь, это Санкт-Петербургский союз дизайнеров. И в Москве это уже Российский союз дизайнеров и, собственно, независимые дизайнеры, которые взаимодействуют друг с другом. И у нас всегда есть встречи, где мы рассказываем про проекты, рассказываем, как все это дело решаем и так далее. То есть, по сути, мы, ну, в таком более популярном формате, картинками, ну, благо мы дизайнеры, рассказываем, что мы сделали. По сути, это и есть, наверное, наши научные статьи.
Это прикольно.
Да, новый формат, более понятный.
Чуть-чуть такой. Но у нас сейчас вообще, если брать молодежь, то, наверное, у нас все, кто вырос, да, в эпоху интернета, это все очень визуальные люди, в первую очередь, и поэтому разговаривать с ними на языке там именно визуала, а не текста, как-то гораздо проще.
Да, ну и, собственно, во всех проектах, в том числе вот мы обучаем студентов, я им всегда говорю, что ваши тексты никто читать не будет, тем более с экрана. Поэтому, если у вас есть только текст, давайте сделаем его в 3 раза меньше, а в идеале мы его заменим на инфографику, где в иконках будет все рассказано. А еще в идеале мы поменяем на пару рендеров визуализацию, чтобы человек увидел, ему все сразу стало понятно. Собственно, промышленный дизайн — это в том числе про это, что если есть какой-то сложный прибор, его конструирует там опытный инженер-конструктор, все хорошо, но человек приходит и не понимает, что. Приходится открывать инструкцию, идти на курс и так далее. А наша задача делать так, чтобы он пришел и сразу стало понятно.
Посмотрел такой, и покрутил еще в 3D-визуализацию.
Да, чтобы, ну, человеку было удобно и комфортно. На что конструктор скажет: ну, мы же не для дураков разрабатываем, а мы говорим, мы разрабатываем для всех.
Сколько человек вы обучаете?
Но у нас два набора уже произошло. Первый опытный, это было 6 человек, а сейчас 20. Ну, на самом деле это тенденция, потому что еще я преподаю в МИСИСе в Москве вместе с 2050 Lab. И там тоже предыдущий набор у нас был, по-моему, человек 10, а сейчас новый тоже 20. Ну, получается, здесь в Петербурге это бакалавриат, а там магистратура. Промдизайн, он ценен. И это не только фигура речи. Тоже, когда ребята поступили, я там у девочки спрашиваю, вот почему вы выбрали именно промышленный дизайн? И она говорит, я поступила по-моему, Олимпиаде, что ли, и могла выбрать любое направление, я взяла самое дорогое. Это как раз промдизайн.
Понятно. Ну, и государство, получается, оплачивает обучение. Ну, я желаю вам успехов. У нас в гостях был Дмитрий Мареев, промышленный дизайнер. Спасибо вам большое.
Спасибо.
За экскурс в профессию.